Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире продолжение беседы с действительным членом Академии педагогических и социальных наук, сотрудником Московского педагогического музея имени Макаренко Ричардом Валентиновичем Соколовым. Начало этой беседы вы могли слушать в понедельник в это же время. Далее повествование о Рождестве святого пророка Иоанна, предтечи Господа Иисуса Христа. Его Рождество церковь празднует завтра, 7 июля, по новому стилю. Завершит этот час нашего вещания проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова, сказанная на всеночном бдении под праздник Рождества Иоанна Предтечи.
Первое, что я хотел бы сказать, это вот Крупская на съезде комсомола в 26-м году, и было опубликовано 17 марта в «Комсомольской правде» этот фрагмент. Она сказала, что вот в некоторых детских домах творятся безобразия, с этим надо бороться, и в частности назвала, она сказала, детский дом, значит, вот имени Горького, ну, колонии Горького. Вот, значит, и после этого Антон Семенович пишет своей жене, она была на лечении, эти истерички читали «Комсомольскую правду», видели, как меня Крупская, как под орех разделала, эти истерички добьются таки, что меня посадят. Хотя за неделю до этого, можете себе представить, он своей жене написал, а письма писал каждый день. Вот, потому что она была, лечилась в мужском санатории, он очень боялся, ревновал каждый день, и по два письма относил на вокзал быстрее там. И писал: «Очень хочу сесть в тюрьму. Только в тюрьме советский гражданин может найти свое окончательное выражение». Она ответила ему, он тут же отвечает ей: «Да-да, не смейтесь, там в тюрьме я написал бы очень смешной роман, но только не про педагогику, педагогика шарлатанства, а о жизни». И вот через неделю Крупская выступает, и он уже пишет эти истерички, такие: «Добьются меня, посадят в тюрьму, то хочет съесть, а тут уже испугался». Так вот, а что же не понравилось? Значит, ей подсунули на стол журнал один, значит, у нас в музее Макаренко, он лежит на витрине, вот, подлинник этого журнала, и какое место ей больше всего там не понравилось. Вот такой описан эпизод. Однажды в храме, на территории колонии, они переехали на территорию бывшего Курьерского монастыря, и там еще был действующий храм. Кстати, этот храм был еще и после того, как Макаренко оттуда ушел, еще полтора года. И вдруг ночью кто-то разбил стекла в храме. Стекла большие такие, крупные, бывают маленькие, а большие стекла. Вот. Пришли, конечно же, старосты, там, прихожане, возмущенные. Антон Семенович говорит: «Не волнуйтесь, мы выясним, кто разбил стекла. В любом случае, мы вам стекла вставим». И вот он всех выстрелил, никто не признался. И он говорит: «Раз никто не признается, слышали все звон стекла, ни одно стекло разбили, но никто не признался, значит, пока мы не вставим стекла, денег у нас взять откуда можно? У нас для этого денег специально нет, значит, я вычту из вашего питания, пока не будут вставлены стекла, никто не будет есть мясо». А их там было человек 300. Вот, значит, тут же прибегают два мальчишка, чеченцы-новички. «Это мы разбили, нас накажите, а их не надо. Пусть мы всю жизнь не будем есть мясо, только их не надо всех наказывать». Они испугались, что если их лупить начнут, так мало не покажется, да? А Антон Сергеевич говорит: «Нет, все слышали, никто вас не остановил». Проходит некоторое время, и вот эта Стромецкая пишет: «Вдруг слышу в трапезной громкое: ура! А что такое, почему орут? Что случилось?» «Да ничего особенного, мясо подали». Я выбегаю на улицу, смотрю, все стекла в храме вставлены. В то время, когда колонии другие уничтожают храмы, купола скидывают, это в кино показывают, здесь Макаренко лишает пищи. Даже если бы не из-за храма, лишить пищи, наказать, это уже уголовное преступление. А если из-за храма, то это еще и политическое преступление. А Остроменская взяла и это опубликовала. Он ее предупреждал, что надо быть осторожной. Она же ему не показала текста. Она его засветила как... Но это же не единственный эпизод, там другой был эпизод. На Пасху, значит, батюшка приходит возмущенный. Кто-то взломал храм и прямо в алтаре устроил пьянку. Прямо вот на алтаре, и, значит, еще похитили плащаницу. Кожура от яиц, окурки, и нет плащаницы. И Антон Семенович говорит, и это Строменская тоже написала: «И тогда мне пришлось в себе найти качество Шерлока Холмса. Я собрал все окурки и по окуркам нашел тех, кто похитил местных жителей. И плащаница была возвращена. А батюшка принес большую корзину в подарок нам в награду пасхальных яиц. И она тоже это все опубликовала. Ну, как легкомысленно было такие вещи публиковать. Вот так вот.
Меня больше всего поразило отношение местных жителей. Это же вроде не уголовники были, а обычные, да, видимо, крещенные люди. И вот они такое богохульство устроили в храме.
Да.
И никто их не заставлял ведь.
А они были уверены, что там же колония, значит, колонисты это якобы. Они как бы спокойно, вроде они как бы, они же не расписались там, что они были. А Макаренко сумел найти. А это, наверное, непросто было. Мог бы сказать, а я уверен, что это не мои ребята, и просто это ваши дела. Но он же так не поступил. То, что там девушка захотела венчаться, и он ей разрешил, это как бы, ну, мелочи. Вот. Или, например, еще, опять же, из этой там статьи Строменской, приходит батюшка и говорит, можно ли сделать так, чтобы ваши ребята храм не посещали? Что, говорит, хулиганит? Нет, упаси бог, это я цитирую. Неудобно как-то перед прихожанами. А что такое? Один боком встал к алтарю, а другой левой рукой перекрестился. Антон Сергеевич говорит, ну, если вы настаиваете, я на собрании скажу, чтобы не ходили. Ребята возмутились на собрании. Да как же так, мы не хулиганим, ну почему? А что, говорит, я могу поделать? Сам батюшка просит.
Это очень странно. Неужели из-за того, что человек левой рукой перекрестился, его в храм нельзя пускать?
А вот. А я думаю, что на самом деле все очень просто объясняется. Ведь все-таки какое-то же гонение на церковь было. И если там узнают власти, обратят внимание, что десятки детей... Пусть даже десятая часть, 40 человек или 30, придет на службу, на литургию, и что они будут, партийной власти, к этому спокойно относиться. То есть просто батюшку могут лишить, и все. Или прикрыть храм. Поэтому я не думаю, что на самом деле из-за того, что левой рукой, я просто думаю, что он просто боялся за судьбу храма. Вот в чем дело.
Ричард Валентинович, как вы думаете, в чем была загадка Макаренко? В чем был успех его методики?
О, значит, тут я вам скажу такую вещь, которую... не любят цитировать макаренковеды, а все-таки скажу. Макаренко говорил, нет таких воспитательных средств, которые во всех случаях были бы только хорошими или только плохими. А как тогда? Ведь привыкли к тому, что в учебнике дается перечень. Вот эти средства воспитательные, а эти антипедагогические средства. Когда проверка какая-нибудь идет, как проверяют, совершил ли он антипедагогические средства, там, например, ударил или там еще что-то, или не совершил. И как бы там он плохо не работал, но если он не уклонился от вот этого перечня, он будет работать, даже если там будут убивать каждый день, насиловать и все. Он не виноват, потому что он выполнил инструкцию. И вот это все хотят. Они хотят заработать деньги. А по Макаренко получается, что каждый раз надо думать при выборе средства. И, может быть, применить средство, которое плохое, но оно будет в этом случае хорошим. А как потом оправдываться? И поэтому, конечно, макаренковеды не любят, потому что перечень-то... Все просят, дай перечень, дай отмычку, дай, так сказать, вот я это повторил, и у меня все пошло. А он говорит, нет, надо каждый раз выбирать. Причем, может быть, даже использовать средства, которые считаются плохими. Вот это очень не нравится. Конечно же, он это умел делать. И я знаю тех, кто овладевал. Он говорил, что самое главное – это логика диалектическая, самое главное – философия, самое главное – мораль человека, педагога, совесть его. А людям нужны рецепты и четкие инструкции. Поэтому за это его и били всегда противники, потому что они считали, что он проповедует, применяет не всегда педагогические средства. Даже то, что они у него строем ходили, в то время считалось, что это неправильно, что он аракчеевщину какую-то там вводит, что он, так сказать, кадетские корпуса внедряет, их, так сказать, методы. Вот, было такое время, что строем ходить уже было нельзя. Форму одевать еще было хуже. А он шел, и форма была, и строй был. Более того, он даже в своих ранее не публиковавшихся, а сейчас вот опубликованных, он пишет, я очень внимательно присматривался к кадетским корпусам. Более того, он в своей школе, когда он закончил институт и стал директором Крюковской школы, недолго, там, значит, 2 года всего, 17-го и до начала учебного года 19-го, так он там что сделал? Он вел занятия строем. Но дело в том, что ему помог брат. Он-то сам был человек штатский, а брат у него был. Вот, кстати, он где-то написал, я никогда не мог бы воспитать белогвардейца.
Почему?
Почему? Ну, в советские времена. Почему? Потому что уже в НКВД было написано, это враг, и будем его убирать. Контрреволюционер был написан. Поэтому он и написал, что не мог... А он воспитал. И очень легко это доказывается. Дело в том, что его брат Виталий, который был его моложе на 8 лет, к нему пришел в первый класс, вот он стал учителем, а брат пришел, он его учил, раз. Значит, он его дома воспитывал, и еще в школе он его воспитывал. Потом этот брат, значит, в реальном училище, потом он был в военном училище, потом он закончил и попал в царскую армию, участвовал в Брусиловском прорыве, имел 3 ранения, одно очень тяжелое, орден Владимира с крестами и бантами, кончилась мировая война, офицеры без работы, Макаренко его берет к себе учителем. И он у него ведет физкультуру, черчение, рисование. И предлагает военное дело. Сам в военной форме при ордене. А ребят надо одеть. И тогда Макаренко добывает, это, если хотите, я вам расскажу подробно, какую хитрость, но он добывает 300 комплектов военной формы. Списанные, но мы-то дезинфицированные. И одевает 300 человек ребят в военную форму. А причем там полный комплект был. Полушубки, шапки, ботинки, ну, в общем, все, что надо. И нижнее белье полностью. И устраивает маршировки с братом. А тот ротой командовал, что ему. Самое то. Вот. Все с удовольствием. Знамя сделали. Белой золотой обшивкой и цитаты из Евангелия. Не ходили тогда со знаменами школьники. А год-то это был какой? Это был, значит, ну, Украина же, она еще не была советской, да? Красные приходили, уходили, там брат 4 раза менялся. И вот они ходили с троем, с белым знаменем и с цитатой из Евангелия. Это не было принято в светских школах, даже царских. А он это у себя ввел. Но плохо же без оркестра. Идут как пленные. Надо оркестр. И можете себе представить, Макаренко в годы гражданской войны, когда власть менялась несколько раз, то немцы пришли, то красные, то белые, то григорьевцы, то еще кто-то там. Старопаски там и так далее. А он в это время обеспечил своих ребят, свою школу, духовым оркестром, новеньким купил. На какие деньги? Вы думаете, железнодорожники? Заработали. Как? Был на территории Крюкова, это пригород Кременчуга, где он работал, единственный парк и дом, где было электричество, кинотеатр. Целую неделю крутили фильмы. И он договорился с директором, хозяином, что будут иногда давать в аренду зал, освещенный электричеством. И он там стал ставить спектакли. 7 или 8 у них было там поставлено произведений. Чехов, Гоголь, Горький. Приходят красные, спектакль, классика, не обращают внимания. Приходят белые, классика, так сказать, не обращают внимания. Приходят немцы, не обращают внимания. Вот надо воспитывать как-то. Как воспитывать, когда власть меняется? Классику на сцене ставьте. И все учителя, и все дети, актеры. Билеты платные, и они на деньги от билетов детской самодеятельности купили духовой оркестр новенький. И капельмейстера наняли. Вы много видели школ, которые могли бы заработать на оркестр, да еще даже современные? Я не видел.
Да еще во время войны.
Да еще во время гражданской войны, когда власть все время вот так меняется. Ну, понимаете, вот и на знамени, чтобы цитата из Евангелия была. Я сужу по воспоминанию брата, который писал эти воспоминания, будучи уже в весьма преклонном возрасте. Он в эмиграции был, его там нашли, он написал толстую книгу воспоминаний. Вот я по ней сужу. Потом получилось, брат пишет там же, что в 19-м году, когда в день моего приезда Антон удрал в Полтаву. Почему он удрал? И я же возвращаюсь к вопросу о белогвардейце. Я же сказал только про царского генерала. И мне могут сказать, царский генерал – это не белогвардейец. И правильно бы сказали. Но, когда первый раз пришли красные, тогда же на выбор. И станешь красным командиром, значит, ты будешь жив-здоров. А не захочешь, тебе пули в лоб. Он и его друг не согласились на прозывном каком-то там месте, и побежали. Друга пристрелили, брат успел убежать в огороды, спрятаться. Куда он ушел? К Деникину. А Деникин оценил, не всякий у него там был, этот, который в Брусиловском прорыве участвовал с орденом Владимира 4-й степени, с крестами и бантами. Он его, конечно, себе взял в контрразведку. А потом, когда в очередной раз белые подходят к Крюкову, Деникин назначает этого брата Виталия комендантом Крюкова, где вот эта школа и где Макаренко директор. А красные приближаются. Полтава еще пока белая, но она вот уже скоро станет красной. Макаренко следил же за политикой. И он понимает, что очень скоро красные сюда придут. И придут окончательно, потому что социальный ресурс уже Деникин весь исчерпал. Он даже до Москвы был дело доходил. А потом-то откуда ему было пополнять? Уже все, кто мог, они уже разделились, кто на белых, кто на красных. Откуда брать? И Макаренко понимал, что песенка спета, извините за выражение, что все равно красный захватит. А останется ли он директором? если его брат не захотел служить в Красной армии, все знают, что он там в контрразведке. Конечно, не станет. Поэтому, как только брат приехал, он тут же уезжает в Полтаву. И представьте, он даже, оказывается, недавно стало известно, вот нашли документ, оказывается, он подстелился соломки. Он уже раньше подал прошение, чтобы его взяли директором, как назвал, школа имени князя Куракина. Оно лежало там. А тут, когда вот случилось такое, что приходит брат его, он тут же уезжает и становится директором этой... Кстати, он всегда скрывал, что он был директором. Он всегда писал биографию, что он был рядовым учителем. Но это так, между прочим. Он вообще умел прекрасно чувствовать политическую обстановку и умел вот предугадывать, ну, по крайней мере, ближайшие какие-то политические события. И вовремя успевал, так сказать, вот, как брат говорит, удрать. Кстати, брат его написал, был в 30-е годы, они переписку вели до 30... чуть не второго года. И брат пишет, мне Антон прислал 17 толстенных писем, но при пожаре сгорели, он так по памяти кое-что восстановил. И брат в одном из писем писал, а не вернутся ли мне в Россию где-то там, ну, на рубеже 20-30. А Антон что ему ответил? Разбушевавшееся море еще не успокоилось рано. Вот так. А, ну, действительно, еще не успокоилось. Если бы он вернулся, о-хо-хо. У Антона Семеновича отец был поначалу простым рабочим, вот он самоучка, маляр, потом стал мастером, мастером цеха. В 16-м году он стал почетным гражданином города Кременчуг, что для недворян вообще, так сказать, для людей из рабочих было редкостью большой. А когда Антон был еще маленький, и они жили в Белополе, отец был старостой в церкви. А между прочим, там много было людей, как бы сказать, с положением, которые могли бы стать старостой. Когда рабочего избирают старостой в большом храме, вот, в этом же храме и Антона, значит, крестили с именем Антоний. Кстати, вот до самой советской власти во всех документах он, значит, как Антоний, а не как Антон. Вот такое дело. И когда он закончил курсы учительские, отец хотел его пристроить в мастерские, но у него было, знаете, какое зрение? Очки падают, он не может идти с посторонней помощью. В мастерских с таким зрением, ну, просто опасно. Вот, отец его устроил, значит, на курсы, и он должен был стать учителем начальных классов. Он им стал. И когда он стал этим учителем, брат его стал учиться. И что брат вспомнил? Антон вдруг обнаружил, что нет одного из предметов, которым его обучали. Его обучали трем предметам. Математика, русский язык и церковное пение. А церковное пение в железнодорожной школе в 1905 году не стало. Почему, не знаю. И тогда он, возмутившись, но не стал там идти ругаться, а он объявил ребятам, ученикам, значит, кто хочет, приходите, я буду устраивать спевки, занятия каждый день в 4 часа. И брат пишет, нас набралось человек 40. И мы еженедельно ходили, изучали церковное пение. Но церковное пение можно по-разному изучать. Брат пишет, наступило время, когда Антон договорился с батюшкой. Тот нехотя, но согласился. На одном клиросе стоит штатный хор, а на другом клиросе певчий Антон Семеновича. И всю службу они поют. Ни разу не пришлось этот хор штатный подключать батюшке. Много, вы знаете, учителей вообще, а учителей в 1905 году, год первой революции, который бы по собственной инициативе организовал церковный хор, да еще такой, что они в храме могут петь.
Самое удивительное, что такой человек преподавал в 30-е годы.
Да.
Был учителем в 30-е годы. Вот
да, да, он до 1935 года руководил колонией, телеграммой был вызван в Киев. Потом выяснилось, что его должны были арестовать, и телеграмма... 2 часа нужно было выехать, иначе был бы арестован. Вот. И там он проработал в новом созданном отделе по детским колониям. Огромный отдел, потому что забрали у образования все колонии и передали в НКВД. Считалось, что на образование не справляется. По этому поводу создали большой отдел в НКВД. Его взяли кем? Фактически консультантом. Он назывался помощник начальника отдела вот этих детских трудовых колоний. И что, сразу забегая вперед, что он сказал, выступая на заводе «Шарикоподшипник» в 1936 году? Он сказал, мы у себя в Украине во всех 14 колониях уничтожили колючую проволоку в детских колониях, решетки, карцеры, конвой и контрольно-пропускные пункты в масштабах целой республики. Вот вы сейчас приезжайте туда в колонии и посмотрите вот эти элементы, которые при Макаренко все уничтожили, как они там присутствуют или нет. Я в одной из них был на экскурсии, знаю, что там лучше, чем на границе. Охрана, вышки, пулеметчики там, автоматчики, земля вскапана, овчарки бегают там и так далее.
Говорят, что детские колонии – это гораздо более тяжело, чем взрослые, что там совсем тяжело. И дети, подростки жестокие, и, в общем, там страшные вещи творятся. Да. Даже взрослые такого не делают.
Но если я вам рассказал про интернат Министерства иностранных дел, где пытки ежедневно устраивали, то что, так сказать, говорить про колонии, куда людей за преступление? Но все-таки я должен объективности ради сказать, что я в этой Курьерской колонии, ну, на этом месте, побывал. И не один, а нас была целая группа. Это было летом, группа студентов была со мной. Это было лето 73-го года. После слета на родине Макаренко, 10-дневного, мы решили, часть участников слета, побывать по местам Макаренковским, в том числе и там. И что нас там поразило? Конечно, вот это вот страшные эти заборы, колючая проволока, все это такое. Но! Вот у нас был разговор, на всю жизнь запомнил, майор Гуревич очень нам понравился. И территория, надо сказать, совершенно необычная. Вот я был тоже, мы были с группой через 2 года в Икшанской колонии. Там, знаете как, вот забор постройки, и вот поле, вот эта вот лысая земля, вот как после атомной взрыва. Даже травинок нет, все выщипано, понимаете, вот такая ужасно противная территория. А за 2 года до этого мы побывали вот в этой самой Курьерской. Так в сравнении... Вся колония, парк, цветы, какие-то вот кусты с цветами. Мы ходим, небольшими разделились на группы, по территории, без всякого сопровождающего. И с нами беседуют те, кто сидят там. А это строжайший режим. Там убийцы и насильники почти исключительно. Мы ходим по территории, сперва было как-то боязно, так сказать, ну, в такое место попали, и с нами нет какого-нибудь там человека, да, который бы был местный. Как бы следил за нами, охранял, ничего такого. И они с нами разговаривают. Нас никто не предупредил, если будут давать письма на волю, вы, мол, не берите. Никто такого ничего не сказал. И никто нам таких писем и не предлагал. Что было еще более удивительно. А мы общались с сотней там. И вот, потом их построили, и меня вытолкнули. Там нужно слово какое-то было сказать, а я не знал. Когда перед тобой стоят сотни убийц и насильников, и что-то им сказать, я вам скажу, это вот не по радио выступать, так сказать, это психологически. Вот. И что я им сказал? А я говорю, вот к вам приехали сюда вот эти молодые люди, они вот занимаются во дворах с теми, кто может быть ваши братья, сестры. У вас не болит душа? Что там с вашими братьями, сестрами, пока вы здесь? Наверное, вам беспокойно. Так вот, если здесь есть те, чьи братья и сестры, там, где вот эти студенты, вы не бойтесь. Их в обиду никто не даст. Вот это я и сказал. И они как-то очень хорошо, так по-доброму все дело ответили. Мне этот начальник говорит, о, говорит, хорошо, вот это как раз мне и надо было. Работа у них, конечно, там была, я бы сказал, ой-ой-ой. Но представляете, вот они лили, делали насосы из чугуна. И вот в песке форма, он, значит, берет ковш на палке, черпает чугун, заливает в эту форму, дым такой, копоть, газ этот все. И вот так они работают, да, то есть такая работа, мужская очень. В общем, впечатляющая работа, скажу, это не то, что там прополкой заниматься какой-то, да, или там делать какие-нибудь эти ульи, да, деревянные. Я хочу сказать, что когда мы там были, у нас осталось впечатление благоприятное об этой колонии. После этого некоторое время там работал Юрий Чапала, который стал писателем, и он написал роман, сочинение на несвободную тему о том, что там стало через несколько лет после того, как мы там были. И у меня волосы дыбом стали.
Ричард Валентинович, это еще раз доказывает о том, какова все-таки роль личности в истории. И вот побольше бы нам таких людей, как Антон Макаренко,
да.
И побольше бы у этих людей было бы учеников.
Да.
Но, к сожалению, вот как сказано в Евангелии, от ему пастыря разбегутся овцы.
Поэтому я считаю, что в разговорах о Макаренко важно не перечислять методы, которыми он пользовался. Метод должен воспитатель сам выбрать. Может быть, из тех, что были у Антона Семеновича. Почему бы нет? И не только у него. Но самое главное, это то, как у него душа устроена. И вот я на этих лекциях предложил 3 как бы эпиграфа, и предложил семинаристам, в конце вы мне скажете, прав был Горький, которому принадлежат слова, или не прав. Первое, до встречи с Макаренко он написал, удивительно вы человечище, и как раз из таких, в каких Русь нуждается. Вопрос семинаристам, нуждается ли современная Русь в таких людей. Второе, он написал, эксперимент ваш имеет мировое значение, на мой взгляд. Как вы считаете, имеет ли мировое значение в наше время его опыт или нет? И третье. Горький написал за год до своей смерти и за 2 года до смерти Антона Семеновича. Прекрасную душу вы себе нажили. Умело она любит и ненавидит. Вот ответьте на вопрос, умела ли она, и эти умения его любить и ненавидеть годятся в наше время или не годятся и православным людям? Мне кто-то кажется... спросил, а ненавидеть? А я говорю, а что, зло надо любить, грех надо любить, грех надо ненавидеть и бороться. Но, короче говоря, им еще предстоит ответить на эти 3 вопроса.
Но это риторические вопросы.
Да, я хочу сказать, что если, изучая произведение Макаренко, мы будем обращать внимание не только на его приемы, которые, может быть, он сам раз в жизни применил, какие-то из них, а будем пытаться понять, как он оценивал ситуацию, какие у него, возможно, были другие методы. Он, говорят, ни разу в наказаниях не повторился. Наказывать имел право только он. Некоторые возмущались, почему у него нет кодекса наказаний. Ну, например, там, ушел без разрешения, там тебе такие-то, какой-то наряд, там, не знаю, украл у соседа булку, предположим, такое, да. Не было кодекса. А у многих справедливость, как люди мыслят, вот человека судили, и он подает апелляцию, мне дали 3 года, а не 2,5 за мое, потому что там-то прописано, что мне только 2,5. И адвокат доказывает. А у Макаренко не было вообще кодекса. И вы знаете, чем это было хорошо? Вот представьте, часто кто-то что-то нарушает, ну, пусть даже по мелочам. Как только кто-то что-то совершил, все начинают такой референдум обсуждать, как Антон Семенович в этот раз накажет. И они начинают вспоминать, вот там он так наказал, вот здесь так наказал, вот здесь он так. Кто-то говорит, вот за это надо вот так наказать. Это, понимаете, это такая правобедняя, или как это сказать, даже этики, я бы сказал, школа. И потом он вдруг наказывает так, что, как правило, неожиданно. Ну, например, вот чтобы было понятнее в чем-то. Вот мальчишка ударил другого мальчишку банкой консервной по голове, да еще присутствие свидетелей на теплоходе. А драка считалась это вообще, так сказать, ударить физическое такое вот очень тяжелый проступок. И как наказали этого парня? Собрание, кстати, решало. Бывало так, что Макаренко давал возможность решить собранию, а сам только утверждал. Он их упражнял. Если он видит, что что-то не так, он по-своему. И они соглашались. А тут, значит, что получилось? Они провели собрание и решили спустить теплохода в незнакомом городе на первой остановке. Ну, уже парень такой, старший. Вот, Антон даже тут начал что-то возражать. Но настолько был вот гнев всех был единодушный, он согласился отпустить на все 4 стороны. Отпустили. Парень быстрее их добрался там до Харькова, помогал на вокзале им разгружать, потом попросил провести собрание, стал каяться, чтобы его простили. А народ говорит, не верим. Антон Семенович начинает говорить, давайте поверим. Не верим. И в конце концов постановили единогласно его прогнать. Потом, через несколько лет, Антона Семеновича они укоряли. Почему? После того, как мы его выгнали, вы его где-то там встретили, отвезли в другой детский дом. Надо просто его выгнать. Укоряли. К чему я это говорю? И случилось еще, казалось бы, худшее. Парень ударил девушку. Ну, тут уж кажется совсем, да? Самое такое наказание обычное – арест. Арест – это в его кабинете сидеть на диване, даже книжки можно читать. Но сидеть до тех пор, пока отпустят. Сиди, переживай, думай. И вот, значит, тот, который ударил, думает, ох, лучше бы он мне дал вагон целый угля разгрузить в одиночку, но только чтобы он меня не выгонял. А Антон Семенович все работает, посмотрит на него, опять работает, что-то пишет, и стомился страшно. Потом Антон Семенович закончил работу, так откинулся на стуле, смотрел долго на него и спрашивает, ну что, осознал? Осознал, Антон Семенович, осознал. Все, можешь быть свободным. В одном случае спустили с теплохода, в другом случае никакого вроде бы и наказания. И вы знаете, кто это был? Это был Явлинский. Только не этот яблочник, это был его отец. Это был его отец, и он это написал в своих воспоминаниях. А знаете, кем стал Явлинский? Кстати, он был трудным, и Антон Семенович говорил тем сотрудникам, у кого были собственные дети в колонии, такие тоже бывали, последите, чтобы с этим Явлинским избегали, не общались ваши дети, не стоит. Так вот, и что вы думаете, кем он стал? Он после войны стал начальником детского приемника. Ну, распределитель, куда рассылают. И всю жизнь был на этом посту. Всю жизнь. Вот. И оставил замечательный альбом. У нас в музее его сын принес. И вот этот, значит, сын Явлинского, который яблочник, когда создавался музей Макаренко, он же руководил кем? Он был руководителем Госкомтруда. И он, будучи руководителем Госкомтруда, узнав, что создается музей Макаренко, туда принес реликвии вот этот альбом отца. Вот. И узнав, что у музея проблема, где юридического лица, проблема ставок, он от Госкомтруда выделил деньги, дали юридическое лицо и выделил две ставки. Кто? Сын того, кто ударил девушку в коммуне Макаренко. А потом вот так милостиво был прощен. Интересные завязки?
Очень. Большое спасибо, Ричард Валентинович, за ваш рассказ. Вас было очень интересно слушать.
Вам надо сделать еще одну передачу тут. А потом отзыв. А вы знаете, сколько выросло вот из этого самого Макаренко? Вот он умер. Вот мы сейчас для следующей лекции будем делать таблицу вот примерно такого размера. Внизу будет узенько, когда он там родился, учился, потом работал. Вот его колония, где у него максимум 500 человек. Потом он стал писателем. А потом его ученики, они же некоторые пошли по его стопам. И там такие интереснейшие истории на много-много лет. Тот же Колобалин, который там был бандит. Вот он сколько лет был. Можно я еще скажу, может, по поводу Карабанов по петпоэме? Значит, я его много раз видел, но однажды он на меня произвел впечатление, ну, просто потрясающее. Юбилей, 80 лет Антону Семеновичу Макаренко, большой зал городского дворца творчества, это, знаете, такой высокий, большой очень, там отдельно стоящее здание на Воробьевых горах, президиум большой, зал переполнен. По очереди говорят, обсуждают, вот юбилей Макаренко, какой бы нам памятник ему поставить? И вот доходит очередь до этого самого Колобалина, которого он из тюрьмы взял, командовал бандой, 40 разбойников было, так сказать, грабили по-настоящему, убивали, а он его из тюрьмы взял под расписку. Они расстреляли только потому, что не было документа, подтверждающего, что он совершеннолетний. Церемонились. Вот найдется документ, расстреляем, а не найдется, не будем. И вот он его забрал. И вот этот самый бандит страшный, из всех, которые у него были, он потом стал, много лет был директором детских домов. Там он еще и в Абвере послужил некоторое время у немцев. Можете себе представить, воспитанник Макаренко умудрился в Отечественную войну получить ордена от двух воюющих государств. Немецкий крест железный с дубовыми листьями и орден Отечественной войны. Вы много знаете таких, кто получил бы два ордена в Отечественную войну. А после этого много лет работал директором детских домов. Вот представьте, значит, начинается война, призывают его в армию. Куда-то там в обычные войска. Он говорит, что у меня в обычные войска берете? А что ты хотел? Да я вам должен Гитлера привезти. То есть, что ты хочешь? Меня в разведку надо. Пожалуйста, раз его, две недели учили тщательно. Научили его рации пользоваться. На самолет и в тыл куда-то там, значит, где уже были фашисты. А получилось, ветер дунул, парашюты в разные стороны как-то, темнота. В общем, он темнеет, и он никого из своей команды не нашел. Я так понял, что он был руководителем группы. А может, и не руководителем, но неважно. В общем, никого не нашел. Что делать? Холодно, в сток. А утром пришли бабы с вилами за сеном. Пырнули, ему в ногу попали. Ну, как тут спрячется? Да, ралость есть. Они испугались, полицаев позвали. А полицаи, так сказать, его, ну, поняли, что это парашют нашли, поняли, что это, так сказать. И его куда? Его сдали, и он оказался в концлагере. И вот как бы другой поступил бы в концлагере? Вот он проявил инициативу. Какую? Когда шел вербовщик набирать Вабер, он сам напросился, он сказал, что он сын кулака, люто ненавидит советскую власть и готов послужить рейху. Но его взяли, а поскольку он оказался там способным учеником, его сделали преподавателем. Но он же имел некоторую подготовку в этом плане. Вот. И, в общем, так сказать, относился, он энергичный вообще такой. И поэтому его не стали закидывать до самого конца войны. Наградили часами, а потом, значит, вот еще и этим самым орденом. А когда дело уже к победе, ну, недалеко уже было, всех закинули, и его закинули. И он мне лично говорил, я летел и думал, молился Богу, чтобы меня свои же не подстрелили, когда я буду приземляться с парашютом. А никто его и не ждал. Спокойненько приземлился, зарыл свою рацию, потом подумал, так сказать, а все-таки же сейчас будет победа, так сказать, ну, обнаружат, и что? Вот, и он пошел, пришел, как называлось, СМЕРШ по борьбе со шпионами. И говорит, я немецкий диверсант. Они говорят, да иди ты пьяный отсюда, придумал шуточку. Они сами не приходят и не сдаются, так сказать, их ловить приходится. Я вам докажу. Пошел, выкопал свою рацию, вот, говорит, видите, я немецкий шпион. Ну, они обалдели. Его сразу хоп, и на поезд, на Лубянку. Там долго его тормошили. Он говорит, да я воспитанник Макаренко, тыры-пыры. И, в общем, это как-то сработало. И они что сделали? Они его посадили в одиночную камеру и стали готовить ему шифровки, а шифры-то он знал, донесение туда, в Абер. но ложные, чтобы дезориентировать, чтобы бомбили не туда, куда надо, так скажем. И настолько он в этом преуспел, что ему потом орден вручал сам Абакумов. Вот так, один воспитанник. И после всю жизнь работал в руководителе детского кино. Вот так воспитанник Макаренко, понимаете, вот проявил инициативу. Я думаю, что он все время думал в каждой жизненной ситуации, как бы Антон Семенович на моем месте поступил.
Большое спасибо, Ричард Валентинович. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был действительный член Академии педагогических и социальных наук Ричард Валентинович Соколов и редактор Илья Сергеев.
До свидания. Я очень рад вот этой встрече. Я считаю своим священным долгом рассказывать о таких людях, как Антон Семенович Макаренко. И не думайте, что я могу рассказать только о нем. Я могу рассказать и о его предшественниках, и последователях. И если у вас когда-то будет окошечко, и вы только позвоните, я тут же прискочу и вам что-нибудь интересненькое расскажу.
Милости просим. Вы прослушали беседу с действительным членом Академии педагогических и социальных наук, сотрудником Московского педагогического музея имени Макаренко Ричардом Валентиновичем Соколовым.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Повествование о Рождестве честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Воспоминание его совершается 24 июня, 7 июля по новому стилю.
Когда незаходимое солнце правды, Спаситель наш, восхотел воссиять миру, в это самое время должно было совершиться от неплодной рождение святого Иоанна Предтечи. Ему, как провозвестнику, надлежало предшествовать явлению Господа, проповедуя и говоря: «Грядет креплей мне, вослед мне». Так одно чудо предваряет другое. Прежде чем дева рождает Христа, состарившаяся во днях своих рождает предтечу Христова, чтобы видевшие сверхъестественное рождение от состарившей поверили и приестественному рождению от небрачной девицы и сказали себе: «Всемогущая десница Божия, разрешившая неплодство старице, сильна и нетленную деву садила чистою матерью». В том и другом событии, по воле всемогущего Бога, коему повинуется всякое естество, чин рождения препобедил естества уставы. Когда Елисавета родила предтечу Христова, то все ее сродники, соседи и знакомые, услышав об этом рождении, радовались вместе с нею, потому что Господь соделал ей великую милость, отнял у нее поношение бесчадства. Так исполнились слова благовестника Божия архангела Гавриила, который говорил Захарии: «Жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и многие о рождении его возрадуются». В восьмой день по рождении предтечи пришли священники и родственники Захарии в дом его для участия в обряде обрезания младенца. При этом они хотели назвать его именем отца Захариею, но мать младенца не соглашалась на то. Имея мужа пророка и родивши пророка сына, святая Елизавета была и сама исполнена пророческого дара и по пророческому предвидению настаивала, чтобы ее сына нарекли тем именем, которым повелел наречь его ангел. От своего мужа она не могла слышать об этом, ибо Захарий возвратился из храма в дом свой, имея как бы связанный язык, и не мог рассказать своей супруге, что он видел ангела, который благовестил ему о зачатии сына, и повелел при этом наречь ему имя Иоанн. Пророчески, как и она прежде пророчески познала пришествие к ней Матери Божией, когда говорила: «Откуда мне сие, яко прииде Мать Господа моего ко мне?» Тогда священники и родственники стали знаками вопрошать Захарию, как бы он хотел назвать младенца. Тот и спросил дощечку и на ней написал: «Иоанн имя ему». И тотчас же отверзлись уста Захарии, и язык его разрешился от уст немоты, и он стал говорить, прославляя Бога. Все дивились столь многим чудесам, которых свидетелями они были, и поведали о всем виденном и слышанном по всей горней стране иудейской. Когда начались в Вифлееме безбожные убийства детей по приказу Ирода, то глас и вопль, бывший в Вифлееме, дошел и до Хеврона, отстоявшего от города Давидова в недалеком расстоянии. При этом здесь узнали и о причине бывшего в Вифлееме плача. Святая Елизавета, взяв отрока Иоанна, тотчас же поспешно отправилась в высочайшие горы пустыни. В это время святый Захария находился в Иерусалиме, исполняя прилучившуюся череду служения своего. Сокрывшись в горах, святая Елизавета со слезами молилась Богу, прося его защитить ее с отроком. И когда с высоты гор она увидела приближающихся воинов, то возопила, обратившись к каменной скале: «Гора Божия, прими Матерь с чадом!» И тотчас расступилась гора, приняла Елизавету с отроком Иоанном внутрь и таким образом скрыла их от настигавших убийц. Так воины, не найдя искомого, возвратились к пославшему их с пустыми руками. Тогда Ирод послал в храм к Захарии оруженосца своего сказать ему: «Отдай мне сына твоего». Святый Захария ответил: «Я служу теперь Господу Богу Израилеву, а где в настоящее время сын мой, того не знаю». Ирод сильно разгневался и снова послал к Захарии оруженосца сказать ему, что если он не выдаст сына, то умрет сам. И пришли к нему воины, свирепые, как звери, готовя совершить повеление беззаконного царя, и с яростью говорили священнику Божию: «Где ты скрыл своего сына? Выдай нам его, ибо царь приказал нам тотчас же убить тебя, если ты не выдашь нам сына своего». Захария на это мужественно ответил: «Вы убьете тело мое, Господь же примет мою душу». И тотчас убийцы, исполняя беззаконное повеление, устремились с яростью на святого и убили его между церковью и алтарем. Пролитая кровь его, впитавшись, осталась на мраморе и сделалась как камень во свидетельство преступления Ирода и его вечного осуждения. Между тем Елизавета, сокрытая Богом вместе с Иоанном, пребывала в расступившейся горе. В ней, по Божьему повелению, образовалась для них пещера. Вблизи нее явился источник, и выросла финиковая пальма, полная плодов. Всякий раз, как наступало время принятия пищи, дерево преклонялось. Когда же они насыщались плодами, снова выпрямлялось. По прошествии 40 дней после убиения Захарии святая Елизавета приставилась в упомянутой пещере. С того времени святый Иоанн питаем был ангелом до своего совершеннолетия, хранимый до дня явления своего израильскому народу. Так хранила и покрывала рука Божия святого Иоанна, да предидет он пред лицем Господним духом и силою Илииною, и уготовит путь ему, грядущему спасти род человеческий. За все сие да славится Христос, Бог и Спас наш, со Отцем и Святым Духом вовеки. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Достойно славить Тебя, недоумение. имя Отца и Сына и Святаго Духа. Не у многих святых Святая Церковь празднует день их рождения. Это редкий случай. Но и появление на свет Иоанна Предтечи — это тоже случай очень редкий. И то, что Церковь празднует его день рождения за полгода до Рождества Христова, говорит о том, как он особенно близок Христу Спасителю и о той роли, которую он сыграл в евангельской и в мировой истории. Это отразилось вообще во многих таких проявлениях общественной жизни. Ну, например, самое часто употребляемое имя в христианском мире — это как раз Иоанн. И в честь него Иоанна Предтечи строили и храмы, и устраивали монастыри, и на Западе, и на Востоке. И, в общем, как по слову самого Христа Спасителя, в то время на всем земном шаре это был лучший из людей. Вот существуют всякие такие рейтинги. Например, был объявлен список самых умных людей от 20 века. 100 человек был назван по их достижениям. Еще проще определить там самого сильного человека планеты. Ну, кто больше штангу поднимет, так сказать, тот и сильнее. Но есть особые достижения, которые тоже довольно трудно оценить. Так. Но тут свидетельство самого Спасителя. Он говорит: между рожденными женами нету больше Иоанна Крестителя. То есть Иоанн Креститель, он как бы весь итог Ветхого Завета. Все то лучшее, что могло возникнуть в эту эпоху до Рождества Христова, это как раз воплотилось в нем. И поэтому всегда Предтечу изображают из Матери Божию одесную Христа Спасителя, то Предтечу Ашую. Особое место ему уделяется в этом молитвенном стоянии человечества перед Христом Спасителем, подчеркивая его такую особенную роль. А в чем же его вот это высшее достижение? Ветхий Завет, он не знал такого церковного учения о смирении, о кротости. Были только такие, ну, как бы, вспышки откровения. Но о том, что это главное необходимое божественное качество, которое должен человек в себе вырастить, людям было это совершенно невдомек. Вот. А Иоанн Предтеча, который понял своим духовным взором о том, что Мессии должно расти, а ему умоляться. И он это глубоко прочувствовал. Это, конечно, говорит о его таком духовном совершенстве. Потому что человек грешный, он всегда гордый. И всегда недоволен тем местом и положением, которое он занимает. И всегда как бы страдает от этого. Почему? Потому что болит его гордость. А о том, чтобы со смирением это принять, это, конечно, и в Новом Завете, спустя там 2000 лет после Рождества Христова, это вообще мало кому удается. Но тогда это был вообще удивительный подвиг. Всегда трудно быть первым. Еще труднее быть единственным. Когда ты единственный, вообще тебя никогда не понимают. Это вот такое явление наблюдается и вообще в жизни искусства. И в науке иногда, когда некие ученые высказывают какую-то идею, и окружающие люди, даже специалисты, сотрудники, не в состоянии ее оценить. И только спустя какое-то время, часто после смерти самого человека, этой идеей как-то люди начинают пользоваться, и оказывается, что вот это был такой целый прорыв. Также и часто в искусстве какой-то творец, музыкант, или живописец, или поэт, какое-то делает новое слово в искусстве. И он не находит для себя аудитории, его никто не понимает, не слышит. Но проходит какое-то время, либо он очень стар, но обычно такие люди долго не живут. И после его смерти возникает уже целая школа, ученики, и он занимает свое место, очень такое важное в искусстве. А при жизни никому ничего не было нужно и понятно, и так далее. Вот в духовной сфере тут то же самое, потому что хотя Иоанн и проповедовал в пустыне Иорданской, и призывал людей к покаянию, и множество людей к нему приходило, но тем не менее он был очень-очень одинок. Потому что так как он понимал эту свою задачу, так как он чувствовал приближение Мессии, как он, отдавший за него жизнь, это, конечно, никто не мог чувствовать. И в этом его такой особый подвиг полного самоотречения. Потому что сейчас тоже очень так редко можно встретить таких людей, которые вот так готовы за то свое служение, которое для них избрал Бог, готовы отдать жизнь. Обычно человек все время за свои такие труды, он требует себе все время льгот, славы, так сказать, за то, что совершил там 100 лет тому назад, каждый год хочет медаль получать. И так далее. То есть непрестанно нуждается, чтобы его помнили, прославляли, все время что-то приглашали, за его здоровье пили и так далее. То есть вот, хотя уж, может, давно быльем проросло все это, что было когда-то. Вот. А Иоанн нет. Вся его жизнь наполнена вот этим смирением. Хотя, на самом деле, вот, гордиться, там, тщеславиться, ну, ему-то было чем. Потому что, ну, представьте страну, хоть Израиль была небольшая страна, и сегодня, и тогда, ну, представьте себе человека, которого знала вся страна. Причем знала как? Ну, не как политического деятеля, не как какого-нибудь выдающегося полководца или строителя, а знали как святого человека, как пророка. Не будь он вот наполнен таким смирением, конечно, возгордиться в такой ситуации, что-то о себе такое возомнить, на самом деле очень просто. Люди иногда, у которых есть какие-то таланты или дарования, величиной с отрезанный ноготь, и тот так задирает нос, что касается ими планет и звезд. Он же лучший из лучших, и вот обладал таким смирением, тем краше его душа. Поэтому, взирая на его образ, в этот славный день великого праздника мы можем всегда, когда начнем требовать или желать какого-то общественного или человеческого признания от кого-то или благодарности, давайте вспоминать Иоанна Предтечу, который за то, что он был самым прекрасным человеком той земли, правительство той земли посадило его в тюрьму, а потом по пьянке отрубили голову. Вот такая ситуация. То есть, ну, с ним поступили, ну, как обычно поступают с великими людьми, самым наиподлейшим образом. И так вот, если рассмотреть жизнь вообще очень многих, любых великих людей, которые являлись там, ну, благодетелями людей, народа, которых нужно было, ну, я не знаю, при жизни на руках носить, как обычно неблагодарные люди с ними поступают? Вот взять, ну, хоть любого из наших полководцев, которые послужили Отечеству и спасли от гибели, можно сказать, страну. Какую благодарность они получили от соплеменников, от правителей и так далее. Ученых. И мы увидим, что очень часто с великими людьми поступают именно так. Подлее не придумаешь. Это вот такой закон этой жизни. Что Господь посылает человеку очень трудный, скорбный путь. Сам Господь сказал: многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. Иоанн Предтеча в этом смысле не исключение. Не будучи христианином, потому что церковь еще тогда только создавалась, он, тем не менее, жил как настоящий христианин. Он предтеча не только в том смысле, что вот он как пророк предвозвестил пришествие в мир Христа Спасителя, а в том, что он уже предвосхитил образ христианской жизни. Поэтому, несмотря на то, что вся его жизнь располагается еще в Ветхом Завете, тем не менее, он вполне новозаветный святой, поэтому так его и любит православная церковь. Спаси себя, Господи.